Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз. Ну, в прошлом году и все прошлые года у нас начало семинаров было в 10:30, поэтому, наверное, многие по привычке еще будут подходить к началу нашего семинара. Вот, тема нашего семинара – квартальная бухгалтерская отчетность и налогообложение в 2010 году. Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна, а также Мухин Михаил Сергеевич, главный эксперт-координатор Центра финансовых экспертиз, и Куликов Алексей Александрович, эксперт, управляющий партнер агентства налоговых поверенных. Светлана Вячеславовна и Михаил Сергеевич будут выступать до 13 часов, с 13 до 14 часов перерыв на обед, и с 14 часов продолжение методической части перед вами выступит Куликов Алексей Александрович. То, что касается вопросов, у вас в раздаточном материале есть вот специальные бланки, обратите, пожалуйста, внимание, поэтому вопросы передавать никуда не надо. Я буду периодически проходить по залу и собирать эти вопросы. И указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Ну и давайте сразу договоримся, что я это буду делать до 16 часов, чтобы у лекторов была возможность подготовиться и ответить на ваши вопросы. Очень удобно вопросы вот задавать заранее. Это можно сделать на сайте, либо по факсу. Тоже вот вас агитируем каждый раз, что если у вас есть такая возможность, задавайте, пожалуйста, вопросы заранее, чтобы лекторы могли подготовиться и заранее и ответить на ваши вопросы в течение, может быть, даже той же методической части. Вот те договора, которые входят в ваш раздаточный материал, обратите, пожалуйста, внимание, это наш экземпляр, там печати нет, запомните, пожалуйста, и в обеденный перерыв не забудьте, пожалуйста, их обменять на договора с печатью, это уже будет ваш экземпляр. И на обратной стороне обратите, пожалуйста, внимание, там есть регистрационная карта, если у вас никаких изменений не было, покажите, пожалуйста, только фамилию, имя, отчество, название вашей организации, ну, номер удостоверения, члена экспертного совета, если вы его помните, и ИНН. И знаете, вот очень важно, конечно, для нас, это вот ваши отзывы по поводу наших мероприятий. Вот с этого года у нас обед «Шведский стол», там две шведские линии с возможностью подхода с двух сторон. Вот, это вот такое наше вот ноу-хау, но в основном всем нравится. Но очень важно все-таки ваше мнение, вот мы на сайте проводим голосование, оставлять шведский стол или нет, для нас тоже это очень важно. Ну, по опыту уже могу сказать, что вот буквально первые минут 10 еще вот люди есть, ну какая-то, допустим, там 5-10 человек, типа такой, ну как мини-очереди, а потом уже буквально никого нет, и все готовится с запасом, поэтому мы, допустим, подходим там из 15-2, там все еще реально есть, поэтому не спешите. Особенности шведского стола, что количество подходов не ограничено. У нас сегодня в меню немецкая кухня, это и выпечка, и очень много всего нового интересного. Но, по крайней мере, это лучше, чем то, что было в прошлом году, за что у нас постоянно упрекали. Вот. Но все-таки ваше мнение очень важно для нас, потому что мы вас слышим и меняемся к лучшему. Поэтому, если у вас вообще есть какие-то пожелания по поводу организации нашей работы, мы будем очень рады выслушать, как положительные, так и отрицательные. И тот, кто не может присутствовать на семинаре, у нас есть вот такая услуга, как пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате MP3, тоже обратите, пожалуйста, внимание. И плюс весь раздаточный материал. Вот те слайды, которые будут у вас сегодня демонстрироваться, они вывешены на сайте в свободном доступе, то есть вы их можете скачать после семинара, все это можно будет сделать, они есть в свободном доступе, потому что эти слайды были уже подготовлены, ну, буквально уже вчера поздним вечером, поэтому, конечно, возможности запечатать и раздать их вам не было, ну, возможность скачать бесплатно у вас есть. И там же на сайте есть вот статья Мухина по поводу почерка вечерской экспертизы, это вот все это есть на сайте, все это можно скачать бесплатно. Ну и как вы уже вот успели обратить внимание, для вас вот мы организовали чай, кофе, это вот с левой стороны, как вы выходите в холл, это будет во время всего семинара, угощайтесь, пожалуйста. Также вот с 12 часов в холле приступят к работе аудиторы, тоже обратите, пожалуйста, внимание. Тот, кто присутствует в зале впервые, обратите, пожалуйста, внимание, в каждом кресле вмонтирован столик. Чтобы его открыть, опустите правую руку вниз, поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. Вам удобно будет писать. Ну и также, как вы уже обратили внимание, у нас в холле присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это издательский дом «Актеон Медиа», который представляет систему «Главбух». Также работает корреспондентский пункт, где вы можете оформить подписку на издание «Актеон Медиа». Также присутствует вот издательский дом «Герда», который предлагает разнообразный выбор литературы. Также присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это «Аудит Финанс» Петербург, входящий в группу компаний «Северо-Западный юридический центр», успешно работающий в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада с 2001 года. Специалисты «Аудит Финанс» Петербург имеют опыт аудиторских проверок производственных предприятий, торговой, научно-исследовательской, строительной и финансовых отраслей. Среди клиентов такие компании, как «Лукойл Информ», «Шельф», «Дилбанк», «Институт Гипрстрой», «Мост» и другие. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере правовой поддержки, бухгалтерского обслуживания и налогообложения. Вот как вот видите, сразу в холле они располагаются. И также, а также представители федерального государственного унитарного предприятия «Центр Информ», которое специализируется на сдаче отчетности в электронном виде. Вот во все фонды, пенсионный фонд, органы статистики, фонды социального страхования. В базе данной фирмы более 35 тысяч пользователей, так что тоже обращайтесь, пожалуйста, вы можете подключиться, оформить подключение на сдачу отчетности в электронном виде. Но сейчас слово предоставляется Ксении, представителю издательского дома «Актеон Медиа».
Добрый день, я рада вас всех здесь видеть. Мы сегодня здесь представляем бухгалтерскую справочную систему, систему «Главбух», которая разработана при участии специалистов Министерства ведомств, таких как ФНС, ФСС, Министерство развития и другие. Система построена на основе точных рекомендаций, которые содержат информацию по бухгалтерскому учету и налогообложению. В рекомендациях много находится ссылок на нормативно-правовые документы, описание различных ситуаций, актуальных в бухгалтерском учете и налогообложении. Все рекомендации написаны доступным языком. И вся система в целом содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, справочная информация, правовая база, которая находится в бесплатном доступе на сайте www.1gl.ru. И также это весь архив журнала «Главбух». Для тех бухгалтеров, у кого в компании нет специалистов по кадрам и приходится самим заниматься всеми данными вопросами, в системе «Главбух» есть специальный раздел, который так и называется «Кадровое дело». Сегодня на нашем стенде вы можете познакомиться с системой «Главбух», кто еще не знаком, попробовать в ней поработать, получить информационные материалы. И также у нас сегодня проводится игра «Бухгалтерский дартс». Вы можете поучаствовать, выиграть приятные призы и, кроме этого, подарки всем участникам данной игры. Также вы можете подписаться у нас на стенде на издание ООО «Актеон Медиа». Спасибо большое за внимание.
Еще что хотелось бы сказать, вот наши деловые партнеры после обеда произведут розыгрыш призов, это вот «Центр Информ» и издательский дом «Актеон Медиа». Поэтому заполните, пожалуйста, анкеты, и после обеда состоится розыгрыш призов. Но сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Представляю, как вы устали, потому что годовая отчетность плавно у нас переходит в отчетность за первый квартал. Это год сложный, потому что впервые мы столкнулись с необходимостью представления отчетности во внебюджетные фонды, в частности, пенсионный фонд. Но ничего, сейчас я думаю, что до конца апреля вы завершите все свои работы и все-таки немножечко в мае передохнете. Мы постараемся рассказать вам все эти новости, которые известны на сегодняшний день. Честно говоря, даже вот проводя семинары отчетные где-то раз в квартал, нам иногда кажется, что редко мы проводим семинары, потому что ситуация меняется практически ежедневно, и отслеживать ее крайне важно и необходимо, поскольку это влияет непосредственно на вашу профессиональную деятельность. Не один раз я уже перерисовываю схему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, которая корректируется по мере работы над проектом нового закона о бухгалтерском учете. К сожалению, до сих пор новый закон не принят, и есть такая вероятность, что мы с вами встретим 14-й юбилей закона о бухгалтерском учете 129 РД 96-го года выпуска. Но, тем не менее, какие-то работы все-таки Минфин ведет и пытается выстроить в России систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, как всегда, особую, отличающуюся от международной практики, потому что, если говорить о международной практике, там все просто. Существует порядка 40 международных стандартов финансовой отчетности, примерно столько же интерпретаций этих стандартов, рассматривающих частные вопросы, опять же, формирование показателей финансовой отчетности, бухгалтерский учет, финансовый учет, никто прямо не регулирует в мировой практике, и решение многих вопросов отдано на откуп профессионального осуждения бухгалтера. У нас совершенно другая ситуация, потому что Россия вступила в рынок не так давно, и постоянно, вот до сих пор, предпринимаются попытки, и, видимо, и дальше тенденция будет продолжаться, регулировать бухгалтерский учет, не просто качество финансовой отчетности и формирование показателей финансовой отчетности, а именно регулировать бухгалтерский учет на всевозможных уровнях. Значит, на сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. На самой верхушечке пирамиды у нас стоит закон о бухгалтерском учете, пока еще действующий, 129 МЗ 96 года выпуска. Другие законы могут влиять и влияют реально на процесс бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности. Сегодня мы рассмотрим два относительно новых закона, которые внесли изменения в порядок, создав форм, порядок составления отчетности определенными субъектами хозяйственной деятельности. Значит, на второй ступенечке стоят национальные стандарты, наши с вами ПБУ, их пока 21 штука и не более того, хотя уже сейчас закончена работа Минфином совместно с Национальным советом по финансовой отчетности еще над 4 стандартами, тоже мы про это чуть позже поговорим, но пока 21 ПБУ. И я считаю, что был сделан революционный шаг в стандарте ПБУ-1/2008 учетная политика организации, а если быть точной, то в пункте 7 данного стандарта, где была произведена следующая запись, вступившая в силу, начиная с 2009 года. Там было сказано, что если вы не находите ответ на свой вопрос в действующих ПБУ, то есть он не урегулирован, например, действующим ПБУ, то вы должны первым делом проверить, нет ли аналогичного регулирования, регулирования аналогичных либо связанных фактов хозяйственной деятельности в других принятых в установленном порядке положениях по бухгалтерскому учету. А если нет, и вы не находите и там ответ, тогда вы вправе обратиться к международным стандартам финансовой отчетности. Я считаю, что это очень важная запись, потому что она дала посыл для реального внедрения международных стандартов финансовой отчетности, построенных куда более логично, чем наши стандарты, в наш бухгалтерский учет. Поэтому не забывайте вот про эту норму, пункт 7, ПБУ-1/2008. Что касается возможности работы так называемого правила связанных либо аналогичных фактов, значит, с ним надо тоже уметь работать. Потому что вы должны понимать, что не всегда, к сожалению, Министерство финансов Российской Федерации в состоянии высказать свое мнение по вопросам бухгалтерского учета, да, оно и не имеет права в ряде случаев вам давать какие-то рекомендации, кроме вот принимаемых в установленном порядке нормативных актов. Поэтому чаще всего, если вы задаете вопросы, связанные с бухгалтерским учетом в Минфин, вы получаете некую отписку, что в компетенцию соответствующего департамента Министерства финансов разрешение данных вопросов не входит, и читайте пожалуйста, положение по бухгалтерскому учету, только в них вы можете найти ответ на свой вопрос. А если нет, значит, для вас написали, как действовать. Если не нашли в своих положениях, не нашли в аналогичных положениях, регулирующих аналогичные требования противодействия деятельности, значит, обращайтесь к международным стандартам. Я почему об этом упоминаю? Потому что, к сожалению, у нас наш российский бухгалтерский учет, он по-прежнему выполняет совершенно несвойственные ему функции. Он является основой где-то для налогового контроля, для налогов по-прежнему, несмотря на возникновение налогового учета как самостоятельной отрасли, тем не менее, к примеру, налоговое имущество организации мы по-прежнему считаем на основе стоимости основных средств, отраженных в бухгалтерском учете. И поэтому, чего же тут удивляться, что, например, МИФИН, приняв ПБУ-14/2007 учет нематериальных активов и написав в нем, что организация должна ежегодно проверять срок полезного использования нематериальных активов на предмет соответствия реальности, то есть оставшийся срок полезного использования ранее принятых к учету нематериальных активов, сверять с реальностью, действительно ли вы вот намереваетесь и в состоянии использовать данный актив в течение вот того ранее установленного срока. Если ситуация поменялась, значит, оставшийся срок полезного использования подлежит корректировке. Изменения эти отражаются в бухгалтерском учете перспективным способом, то есть вы просто начинаете другие суммы амортизации, исходя из нового срока полезного использования, признавать в бухгалтерском учете, начиная вот с года, в начале которого произведен такой пересмотр. В ПБУ-14 это есть, а в ПБУ-6, например, подобной нормы нет, хотя все мы понимаем, что основных средств у нас гораздо больше, чем нематериальных активов, которые, в принципе, может и не быть на балансе у многих, а вот основные это средства есть уже точно практически у всех экономических субъектов. Тем не менее, в ПБУ-6 соответствующая поправка не внесена. Но это не значит, что вы должны игнорировать данное общее правило, применяемое по отношению ко всем внеоборотным активам. Через пункт 7 ПБУ-1/2008, применяя правила аналогичных связанных фактов хозяйственной деятельности, через ПБУ-21 вы имеете право и должны и по отношению к основным средствам поступать аналогично. То есть, несмотря на то, что они формируют базу по налогу на имущество организации, вы должны по состоянию на начало каждого года сверять оставшийся срок полезного использования с действительно реальной картиной и при необходимости его корректировать и корректировать последующие амортизационные отчисления в бухгалтерском учете. И много очень таких подобных вопросов возникает в практике, когда нам приходится, ну, во-первых, самостоятельно выносить решение, во-вторых, пытаться его обосновать уже даже не прямой какой-то нормой в нашем стандарте ПБУ, а отсылочными нормами и в сочетании с международными стандартами финансовой отчетности. И мы это будем делать и дальше, и тем более, что некоторые документы нам теперь в помощь уже поступили в данном направлении. Потому что если далее рассматривать приведенную схему системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, ну, по поводу отраслевых стандартов я, наверное, ничего не скажу, потому что их практически нет у нас в стране, хотя Минфин считает, что соответствующие министерства и ведомства начнут выпускать отраслевые стандарты по учету с учетом своей отраслевой специфики. Я говорю почти нет, потому что в некоторых случаях они есть, эти отраслевые какие-то рекомендации, указания, но, во-первых, они приняты не в порядке, установленном для принятия нормативных правовых актов, это просто какие-то письма, не зарегистрированы Минюстом, и поэтому, в общем-то, их легитимность вызывает определенные сомнения, а во-вторых, в некоторых случаях лучше бы ведомство и не выпускало подобных разъяснений по отраслевому учету, потому что кто работает, например, с сельским хозяйством, знает, что Минсельхоз, он очень много выпускает всевозможных разъяснений по учету в сельском хозяйстве, но сельскому хозяйству от этого не легче, а только тяжелее, потому что все эти письма и разъяснения, они идут, ну, абсолютно вразрез и не только с международными стандартами, но иногда даже и с нашими российскими правилами бухгалтерского учета. Поэтому что нам остается? Остается нам надеяться на то, что у нас в России будет внедрен тот же вариант регулирования составления финансовой отчетности, который существует в мире. И появится вот эта вот четвертая ступенька, она уже появилась, когда рекомендации, интерпретации, толкования стандартов бухгалтерского учета будут давать не только Минфин, который ограничен в правах, как я уже сказала, исходя из его положения о системе административных органов государственной власти, но и объединения, экспертные какие-то объединения бухгалтеров, то есть профессионалов, которые работают в данной отрасли. И вы получили сейчас в составе раздаточных материалов сборник, который называется «Нормы, рекомендации, официальное толкование КБУ», в котором вы найдете аж 7 первых толкований, но почему-то у нас решили не интерпретациями их называть, наверное, интерпретация такой нехороший смысл у кого-то вызывает это слово, что это, мол, фантазия интерпретаторов, решили называть толкование, да, ну, не знаю, там, правильно, неправильно, но тем не менее, толкование КБУ, первые 7 толкований КБУ, они уже приняты официально, и информация эта соответствующая об этих толкованиях, она внесена из справочной правовой системы, гарант, консультант, прочее. И она, соответственно, содержится и в сети интернет на сайте Бухгалтерского методологического центра. И еще 2 толкования сейчас находятся в стадии предварительной редакции. Ну, нумерация, в общем, у них толкований понятна. Первая цифра, либо 2 цифры – это год, а последняя цифра – это порядковый номер толкования. Поэтому, начиная с 2008 года, мы видим, что 5 толкований у нас было принято в 2008 году, 2 – в 2009 году, и еще 2 сейчас находятся в стадии обсуждения специалистами. Меня попросили особо рассмотреть вопрос, каков все-таки статус вот этих самых толкований, насколько они будут применяться всевозможными органами и каков вообще статус комитета по толкованиям, ну, что я могу сказать. Значит, не так уж часто суды обращаются к правилам бухгалтерского учета, но тем не менее такие случаи есть. И в свое время, я вспоминаю, когда только начинались судебные процессы и формироваться начиналась судебная практика по налоговым спорам, многие интересующиеся судьи арбитражных судов, они с большим интересом читали там письма Минфина, потом они поняли, что не всегда можно доверять тем толкованиям официальным. В принципе, ведь судья, решая любой вопрос, если он не знает, как правильно, и этот вопрос не урегулирован прямо нормативным актом, как он должен поступить, он должен назначить экспертизу и привлечь экспертов, специалистов в определенной области, которые выскажут свое мнение. Так вот, в принципе, толкование, которое мы получаем от комитета по толкованиям, это уже экспертная оценка, это уже такое некое общее экспертное заключение по проблемному вопросу, которое, в принципе, я считаю, со временем это обязательно произойдет, будет браться на вооружение, в том числе и судами, и другими правоприменителями. И не случайно вот в состав комитета по толкованиям наряду с представителями бухгалтерской профессии разных отраслей народного хозяйства, наряду с разработчиками программного обеспечения попал, например, представитель высшего арбитражного суда Попова Светлана Сергеевна, она тоже входит в состав этого комитета по толкованиям. Поэтому, в общем-то, я считаю, что статус этих документов, он достаточно весом, и они не столь уж бесполезны будут для вас, если вы возьмете их на вооружение. Ну и напомню, что мы всегда обновляем на своем сайте, не всегда даже об этом пишем в новостях, но практически всегда обновляем раздел интернет, включая туда по мере необходимости ссылки на новые сайты, которые могут быть вам интересны в своей профессиональной деятельности. Поэтому вот ссылочка на сайт Бухгалтерского методологического центра, она присутствует у нас в разделе «Профессиональное общение». Вот. Поэтому вы можете и с нашего сайта туда выходить и смотреть за судьбой новых толкований по бухгалтерскому учету. И, конечно, начать с того, что первые вот всем принятых толкований изучить. И, кстати говоря, вы найдете в этих толкованиях, что мне отрадно отметить, многие вещи, о которых мы говорили на семинарах, мы высказывали свою экспертную точку зрения, свое видение вопроса, но подкрепиться нам официально было особо нечем. Сейчас такого рода подкрепление есть. Это касается и уже сегодня рассмотренного вопроса, как примера, например, о проверке срока, оставшегося срока полезного использования основных средств, по аналогии с проверкой срока использования нематериальных активов каждый год. Это все написано в толкованиях. Это касается, например, вопроса, помните, когда в конце 2008 года мы с вами решали вопрос, когда отражать в бухгалтерском учете, сбрасывать со счетов отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств переначисленные суммы в связи с планируемым изменением ставки налога на прибыль. И кто был, допустим, на годовых семинарах в декабре 2008 года, в январе 2009 года, мы говорили о том, что это нужно делать 31 декабря 2008 года, когда нам стало известно новая ставка. Мы уверены, что она будет такой в следующем году, и поэтому именно 31 декабря 2008 года мы должны были на счета, на счет 84 отнести переначисленные суммы отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств по большей ставке, потому что в дальнейшем она будет меньше. И каково же было наше удивление, когда 29 января 2009 года Минфин выпустил рекомендацию аудиторам по проверке отчетности за 2008 год, в которой было написано, что такого рода корректировку надо проводить в первом квартале 2009 года. Вот с точки зрения международных стандартов мы были абсолютно уверены, что это нужно было сделать 31 декабря 2008, исходя из принципа достоверности бухгалтерской отчетности, но подкрепиться нам было нечем. Теперь, значит, например, такое подкрепление мы видим вот в толковании 84 эффект от изменения ставки налога на прибыль. И много-много-много всяких вопросов, потому что не все Минфин в состоянии регулировать через действующий ПБУ, и экспертные какие-то мнения, экспертные заключения, экспертные толкования вам, безусловно, необходимы. И они необходимы еще по одной причине, по причине того, что как бы вообще не очень ясны перспективы бухгалтерского учета в России, и вы должны понимать для себя, что бухгалтерский учет как таковой, он выполняет только одну единственную функцию. Целью его ведения является составление финансовой отчетности, прозрачной, понятной, по единым правилам и дающей представление о реальной картине бизнеса. В этом назначение бухгалтерского учета. Ни в чем другом, ни в налоговом контроле, ни в имущественном контроле, ни в целевом контроле, ни в каком-то другом контроле со стороны государства. Это давно перестали быть государственными контролерами при директоре. Бухгалтерия должна стать полезна бизнесу, и только в этом случае она имеет хорошие перспективы развития. Поэтому это вот, что мне хотелось сказать в плане наших ближайших перспектив. Теперь, значит, вернемся к вопросу составления бухгалтерской отчетности за первый квартал 2010 года, промежуточной бухгалтерской отчетности, вопросом ее составления и представления. Как я уже сказала, действующим документом основным для нас остается пока старый федеральный закон 129-Г от ноября 1996 года о бухгалтерском учете. И поэтому все, что касается представления бухгалтерской отчетности, мы ищем в данном законе. И вот здесь мы сталкиваемся снова с проблемой, которая существует много лет, и тем не менее никто ее не берется решать, вернее берутся некоторые наши отдельные клиенты и даже ожидают соответствующей реакции со стороны государственных органов, но госорганы не реагируют на них. Значит, о чем идет речь? Значит, я просто напомню, что статья 15, декларирующая, как, куда и когда представлять бухгалтерскую отчетность, она называет прямо в числе получателей бухгалтерской отчетности, во-первых, естественно, учредителей и участников, собственников, и это правильно, именно для них в первую очередь создается бухгалтерская отчетность. а также территориальные органы государственной статистики по месту регистрации организации. То есть мы создаем бухгалтерскую отчетность в первую очередь для собственников, а если говорить о промежуточной отчетности, то, несмотря на то, что в пункте 2 статьи 15 сроки для представления промежуточной отчетности установлены 30 дней по окончании квартала полугодия 9 месяцев, но порядок ее представления и формат и состав форм не установлен. И в части промежуточной отчетности вы только в пункте 4 можете найти запись в конце данного стандарта о том, что промежуточная отчетность составляется и представляется в том порядке, в том формате, как определили собственники, участники организации. Таким образом, мы видим следующую картину. По закону о бухгалтерском учете годовая бухгалтерская отчетность, ну, кроме собственников, это понятно, должна быть, безусловно, представлена территориальным органам государственной статистики всеми организациями, включая, кстати, и упрощенную систему налогообложения. Потому что освобождение от бухгалтерского учета, от ведения бухгалтерского учета данных субъектов, не означает освобождение организации, применяющей упрощенку, от составления и представления бухгалтерской отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность, мы видим по закону, должна представляться территориальным органом государственной статистики. Промежуточная нет, она и не нужна. Вот. Поэтому, тем не менее, у нас бытует такое заблуждение, наверное, да, что организации на упрощенке не должны никому, и в том числе органам статистики, представлять годовую бухгалтерскую отчетность. Это неправильно. Значит, они должны составить они бухгалтерскую отчетность. Могут, безусловно, даже если не вели бухгалтерский учет, у нас существует прекрасный метод инвентаризации, который позволяет нам составлять инвентарный баланс, и форму 2 к кассовым принципам они в состоянии заполнить обратным способом от данных книги учета доходов и расходов. То есть здесь проблемы нет никакой, другое дело, что никто эту отчетность не представляет, органы статистики, ну, на субъектах упрощенки не реагируют, пребывая в заблуждении, что им не нужна их бухгалтерская отчетность. Это первый момент. Второй момент. Много раз говорили, с 7-го года держу на каждом семинаре, не предусматривает закон о бухгалтерском учете представление как годовой, так и промежуточной отчетности. По промежуточной вообще он ничего не говорит, кому представлять. Вот. Не предусматривает представление бухгалтерской отчетности, в том числе годовой, налоговым органам. Да, есть в законе о бухгалтерском учете фраза о том, что значит, другим органам исполнительной власти отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, но с 2007 года в налоговом кодексе в статье 23, пункт 1, пункт 5 исчезли слова «налоговые органы». И там осталась только фраза, что бухгалтерская отчетность представляется по месту нахождения организации. А по месту нахождения там, где директор сидит, а не налоговый инспектор вовсе. И что меня поразило, несколько наших клиентов воспользовались нашими рекомендациями и перестали представлять налоговые органы. А? Сейчас расскажу. Налоговые органы, бухгалтерскую отчетность. Вот, перестали представлять, некоторые налоговые сами не берут, некоторые стали спрашивать, чего вы нам не представили, вы должны представить, им ответили, с ссылками вот на статью 15 закона о бухгалтерском учете, на подпункт 5 пункт 1 статьи 23 налогового кодекса новой редакции, в редакции 7-го года, значит, и налоговые органы, понимаете, клиент был даже готов к тому, чтобы начать судиться, да, с налоговым органом, он ждал, ну, тут сейчас меня штрафуют на 50 рублей за непредставленную, значит, каждую форму бухгалтерской отчетности, я отсужусь, а налоговый говорит, да, ну, хорошо, а то нам складывать некуда. Налоговые органы, конечно, они могут у вас запросить бухгалтерскую отчетность отдельно в рамках генеральной проверки какой-то декларации, да, по письменному требованию вы тогда должны представить, потому что в рамках налогового контроля что-то они к нам могут сверять, в принципе, это связанное с налогом на имущество организации, с налогом на прибыль, там любят, знаете, амортизацию, там, остаточную стоимость основных средств на начало, на конец года, суммами отраженной декларации амортизации, амортизационной премии сверять, да, вот, но, опять же, это если будет письменный запрос налогового органа, безусловные обязанности по представлению в налоговые органы любой отчетности, как промежуточной, так и годовой, значит, в принципе, не существует. Вот.
Поэтому нужно вот от этих заблуждений потихонечку отходить, понимать, что у нас действительно написано в нормах права, и исторические традиции, я понимаю, сильны, но все-таки постепенно переходить в правовое поле. Поэтому с точки зрения промежуточной отчетности, если исходить из закона, все определяют ваши собственники. Если они определили, что вы ее составляете, представляете им в срок, установленный законом, то есть в пределах 30 дней с момента завершения отчетного периода первого квартала, вы это делаете. Если не определили, то в принципе, может быть, она и не нужна никому в данный момент. Годовая должна быть представлена органам статистики, безусловно. Вот, про налоги и выводы мы с вами поговорили. Теперь, что? Да, есть небольшие административные штрафы, там порядка сотен нескольких рублей, но особо не, как сказать, не применяют их органы статистики к должностным лицам. Да, значит, по месту территориальной регистрации. Ну, я думаю, что с органом статистики вы разберетесь, какой район, но только годовую, промежуточную вообще не нужно. Ну, вот я знаю про Приморский район. Так, теперь, значит, что касается законов прочих, то есть закон о бухгалтерском учете у нас практически не менялся, за небольшим исключением. Мы, к сожалению, на годовом семинаре не успели поговорить про вот эту мелкую точечную поправку, которая, в общем-то, связана больше с годовой отчетностью. Может быть, кто-то ее не успел отследить, составляя и представляя годовую отчетность за 9-й год, но тогда вам она необходима будет вам ее учить при составлении и представлении годовой отчетности за 10-й год. И речь идет о следующем. У нас появился закон номер 261 РПЗ, который называется «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон 23 ноября 2005 года вступил в силу 31 декабря 2009 года.